Добрый день, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Благовещение». Я ее ведущий, поэт и журналист Евгений Данилов. А в гостях у нас уже не в первый раз два замечательных человека, общественные деятели. Первый – Мавсес Газарян, политолог, аналитик Фонда развития современной дипломатии. Добрый день, Мавсес.
Добрый день, Евгений.
И второй наш сегодняшний участник нашей беседы – Александр Иванович Рязанов, писатель, публицист, общественный деятель, руководитель проекта «Народный социализм». Добрый день, Александр.
Здравствуйте, дорогие друзья.
Сегодняшний наш разговор мы бы хотели посвятить одной очень важной теме, которая, с одной стороны, носит такой философский разворот, что называется, с другой разворот практический, потому что в преломлении к жизни страны, к жизни общества, к жизни отдельных людей – затрагивает зачастую жизнь каждого. Это тема расколы, тема нестроения в отношениях людей, то, что приводит к социальным взрывам, бунтам, революциям, к вмешательству в жизнь страны различных сторонних сил, потому что когда все нормально, когда есть иммунитет социальный, то никакие внешние вмешательства не могут людей сбить с пути истинного. Но когда нестроение, когда одна часть общества воюет с другой, холодная гражданская война зачастую с легкостью переходит в горячую. И мы видим это на примере многих стран, и, к сожалению, на примере России мы тоже это видели не один раз. Александр Иванович, ну вот больная тема сегодня – это тема вакцинации, то, что раскололо наше общество примерно пополам, одни за вакцинирование, другие так называемые ковид-диссиденты категорически против. Все на наших глазах происходит, на наших глазах творится история. Вы уже не раз озвучивали свою точку зрения. Насколько это опасно? Насколько вот эта тема, свежая и больная, способна усугубить тот раскол, который у нас до сих пор не преодолен?
Вы знаете, тема раскола, конечно, это принципиальная тема для общества, которое должно быть цельным, единым, по-хорошему. Любая система, и социальная система в том числе, должна выполнять в первую очередь главную свою задачу – интегрировать сама себя, то есть быть цельной. Как только, если царство разделится само в себе, то он не устоит, то царство. Значит, как только общество разделяется, системно разделяется, с этого момента оно становится неустойчивым. А что такое раскол или разделение, расчленение общества? Это означает, вот немножко философии, как Евгений задал философскую тональность такую, да? Это когда в социальной системе появляются два центра, два начала формирования общественных отношений. В хорошем обществе, в правильном, цельном, едином обществе должен быть единый центр, единая матрица, которая формирует общественные отношения. И все общество становится цельным. А если возникает два начала, две матрицы, то они начинают, безусловно, конкурировать между собой. Иногда в очень жесткой форме. Если говорить конкретно о сегодняшнем моменте, именно вот о теме так называемой вакцинации и сквозь призму темы, опять же, раскола, то ключевым здесь является не фактор за вакцинацию или против вакцинации. Я никого сейчас ни за что не агитирую, ни против, ни за. Я хочу привлечь внимание только к одному вопросу, с моей точки зрения, самому главному, важному. Тема доброй воли. Добровольно. В 1945 году, как вы знаете, была одержана великая цивилизационная победа, и как результат было вынесено справедливое возмездие в процессе Нюрнбергских слушаний. В 1947 году были приняты так называемые Нюрнбергские кодексы, которые регулировали отношения на предмет возможного вовлечения людей, человеков в какие бы то ни было медицинские опыты, клинические испытания и так далее. Так вот, первый принцип Нюрнбергских кодексов гласит четко, конкретно, простую, частую, что абсолютно необходимым требованием является добровольное согласие человека. А добровольное согласие, опять же, тот же принцип расшифровывает, что это ни в коем случае не должно быть никаким принуждением, ни в каком виде. Достаточно привести по аналогии маленький пример. Представляем себе, например, работодателя, который вызывает к себе зависимое заведомо лицо, ну, предположим, наемного работника, и требует от него каких-то действий. Условно говоря, ну, к примеру, сексуального характера, под угрозой уволить его с работы. Является это уголовно наказуемым деянием? Безусловно, да. Так вот, под угрозой увольнения с работы, если принуждают человека что бы то ни было делать, то нарушается его добрая воля. Бог нам дал волю, свободу, именно то, что отличает нас от животных. Свобода воли и свобода вольно постигать мир и стяжать Святого Духа. Так вот, покушение на свободу воли является, пожалуй, одним из самых высших типов преступлений. Отсюда вывод. Общество сейчас раскалывается не по принципу «кто за, а кто против», а именно потому, готовы ли мы в целое системное, интегральная социальная система подчиниться принуждению, или мы все-таки на стороне Бога, а именно доброй воли. Вот как бы я поставил вопрос.
Мавсес, у меня такой вопрос. В учебниках вакцинирования для медицинских учреждений среднего уровня говорится о том, что нельзя вакцинировать во время пандемии. Надо дождаться, когда пандемия спадет, только после этого проводить вакцинирование. Сегодня в России мы наблюдаем, что всех подряд, под одну гребенку, есть у человека антитела, нет этих самых антител, переболел он, никто на это не смотрит. То есть, как часто бывает, идет компанейщина, самое что ни на есть. Вот к чему может привести подобного рода подход? Мы видим, что с практической точки зрения бывает, люди заболевают, попадают в больницу после прививки, бывает и смертельные случаи, об этом мне не один человек уже рассказывал. С одной стороны, вроде надо, вроде дело-то благое. С другой стороны, последствия для некоторых людей достаточно тяжелые.
Евгений, знаете, вот такой момент, ну, сперва я вот, например, практически совсем согласен, что упомянул Александр. Я хоть и человек светский, да, но вот, скажем так, вот в своих таких, ну, как бы именно с гуманистических позиций, да, я вот тоже согласен с тем тезисом о важности свободной воли. Но вот понимаете, что такое COVID-19, что такое пандемия, вот что это за ситуация? Давайте посмотрим на это не только через призму важности соблюдения принципа свободы человека, свободной воли, а посмотрим на это, ну, с точки зрения, ну, почти, ну, некого исторического контекста. COVID-19 можно сравнить с какой-то чрезвычайной ситуацией общенационального масштаба. Вот если уместно, скажем так, это война. И это ситуация, когда общество должно быть мобилизовано. И это ситуация, при которой, ну, как бы, я не считаю, что мы должны вычеркнуть ценность свободы и свободной воли человека, но мы должны понимать, что вот мы живем в состоянии мобилизации, если уместно, как войны. И на войне у нас должна быть некая определенная иерархия. С одной стороны, в принятии определенных решений. С другой стороны, должна быть создана ситуация, при которой будет некий баланс вот между этой самой свободой, да, и целесообразностью. Я тоже против того, что людей к чему-то принуждают. Однако, давайте представим ситуацию. Идет условно Великая Отечественная война, и вот солдатам дают свободу воли. Вы идете на фронт или не идете на фронт? Вы будете идти на бой с оружием или без оружия? Понимаете, это из разряда этого, на мой взгляд. Я считаю, что в этом аспекте, вот во избежание некого раскола и поляризации общества, возможно, должна быть более активная информационная составляющая, просветительская. Людей в первую очередь должны убедить, людям в первую очередь должны объяснить, что мир с момента появления COVID-19 изменился, и мы не знаем, какие это будут перемены в дальнейшем, насколько они затронут не то что нашу страну, нашу экономику, а все человечество. Эксперты озвучивают самые разные позиции, самые разные точки зрения, вплоть до самых там отвратительных, касательно чуть ли не уничтожения очень существенной части человечества в результате развития этого вируса. Поэтому нам надо быть предельно осторожны. Мы живем во время, которое, возможно, не имело аналогов. Даже испанка не имела такого риска для всего человечества, как сейчас COVID-19 и, возможно, его другие штаммы. Поэтому нам нужен некий баланс. Из этого кризиса мы выйдем не только путем некой мобилизации всего общества, государства, различных его слоев, но также и путем вот, ну, как бы убеждения людей, что вот это нужно для нас самих. Это нужно не фармацевтическим компаниям, а это нужно нам самим. Это общенациональная задача.
Ну хорошо, тема очень важная, заслуживает, конечно, отдельного разговора. Я бы хотел, чтобы мы все-таки вернулись к теме раскола, потому что интеллектуальная, интеллигентная часть русского общества, она расколота. Она в 17 веке она раскололась, когда был раскол православия, когда из-за неких обрядовых, так сказать, моментов, как Солженицын позже сказал, по-моему, это не его мысль, а кого-то он процитировал, что 17 век привел к 17 году. 17 год – крушение царской империи, через 70 лет – 91-й год крушения Советской империи. И сегодня мы тоже наблюдаем, в товарищах согласия нет, на разных уровнях управления разные представления о том, что мы строим и как мы должны строить. И, в общем, многие считают, что строится дикий капитализм. За образец взят не самый лучший вариант построения капитализма. В общем, общество расколото. К чему это приводит, на ваш взгляд? И как справиться с бедой, что делать?
Ну, смотрите, во-первых, давайте вернемся к 17-му году. Я не буду здесь выступать как какой-то там сверхэксперт по процедурам и по ритуалам христианским, но насколько я вот человек, скажем, относительно далекий от этих ритуалов, могу судить, там не так много принципиальных изменений было внесено в ритуальную процедуру. Ну, условно говоря, там двоеперстие сменили на троеперстие. То есть можно сказать, что это, по сути дела, формализованные признаки стали принципом раскола. Некая новая элита, давайте все-таки я специалист по истории скажу, да, в 613 году у нас появилась новая династия, потом у нас к 18 году как бы немного закончилось смутное время, хотя формально до 38 года Владислав, наследник польского престола, еще что-то там на что-то претендовал. Так вот, новая династия пришла, и ей нужно было легализовать себя в обществе. И первый шаг – это вопрос присяги элиты. Для того, чтобы разделить элиту на тех, кто за новую систему и, безусловно, присягнул, по сути дела, как бы даже почти безвольно, бездумно, были внесены вот эти непринципиальные вещи. Почему непринципиальные? Первые христиане, где-нибудь в Святом Писании сказано, сколькими пальцами нужно креститься? Нет. Первые христиане крестились большим пальцем, так на всякий случай. И ничего в этом не было особенного. Если человек живет по совести, по Божьему велению, то, наверное, может быть и не так важно, сколькими пальцами он крестится. А если человек, например, воин и потерял руки во время войны, предположим, то как он должен креститься? Сколькими пальцами? Насколько это принципиально? Бог есть любовь или Бог есть ритуал? Таким образом, можно внести всегда некой группой лиц, между нами говоря, по предварительному сговору, можно внести какие-то ритуальные критерии, которые жестко, искусственно и искусно расколят общество на тех, кто подчинился и, по сути дела, переприсягнул новой схеме, и тех, кто не подчинился. Боюсь, что мы имели в 17 веке именно это. А вот насчет того, что это привело через 300 лет к теме 1917 года, тут можно только подписаться обеими руками и всеми пальцами. Именно потому, что староверы, безусловно, угнетаемые и дискриминируемые на протяжении этих 300 лет, естественно, в какой-то мере финансировали и революционеров, и так далее, и так далее.
Все эти Морозовы, Рябушинские и
все
Щукины.
Староверы, да, и не только они, там и многие другие, они финансировали революционеров именно по причине того, что они были дискриминируемы. То есть если власть, сокращаю, да, если власть вносит критерий раскола, то общество неминуемо раскалывается. Отсюда вывод. Сегодня, если перебросить вот к сегодняшнему, опять же, времени, власть не имеет права вкидывать такие критерии в общество, которые в безусловной мере раскалывают общество на противоположные группы. Главное – это интеграция системы. Если власть хочет быть властью системы, она должна интегрировать общество. Единственный путь – это единство власти и народа. Еще буквально минуточку скажу на эту тему. Я боюсь, что не очень правомерно сравнение с Великой Отечественной войной сегодняшнего момента по той простой причине, что объективных данных по поводу сегодняшнего вот этой так называемой пандемии по большому счету нет. То есть многие врачи, очень квалифицированные, четко и ясно утверждают на основе жесткой статистики, что вредность от этого так называемого ковида меньше, чем от сезонного гриппа. А вот ущерб, который мы имеем, не только психологически, психически, но и буквально физически, общество имеет налицо. Например, по данным официальным Росстата, у нас резко сократилось, то есть умирают пенсионеры, резко сократилось число на 1 200 000. Это от чего? Совсем не от пандемии, а от всего комплекса тех психологических проблем, которые имеют пенсионеры. Зато пенсионный фонд получил дополнительную косвенную прибыль в 240 миллиардов рублей. Разве это не раскол?
Да, я согласен. Давайте о сакрализации поговорим власти. Да, вот власть должна уважать. Любая система государственного управления должна пользоваться уважением со стороны граждан, со стороны народа. Как только это уважение уходит куда-то, то возрастает опасность. Опасность, чреватая крушением государственного корабля. Ну, вспомним период Горбачевской перестройки. Действуя из лучших побуждений, Советский Союз демонизировался, деятели советской поры демонизировались, но и сам Горбачев вызывал у многих граждан чувство неприятия, чувство неприязни, потому что его поведение, которое благодаря средствам массовой информации выносилось на всеобщее обсуждение, вызывало у людей отторжение, чувство смеха. Появлялись анекдоты. Кстати, это было свойственно и брежневскому периоду, потому что огромное количество политических анекдотов связано вот с этим периодом, последним, так сказать, десятилетием нахождения Брежнева у власти, когда у него уже начались серьезные проблемы со здоровьем. Насколько это опасно? Насколько вот... Ну, это видят и наши оппоненты зачастую. Появляются фейки, информационные вбросы, направленные против конкретных политических лидеров. К чему это может привести? Ну, давайте, Мавсес, с вас начнем.
Если позволите, я еще буквально пару моментов по поводу 2017 года скажу. Династия Романовых, на мой взгляд, куда больше стремилась к такому формату взаимодействия с церковью, ну, как с важным элементом конструирования, там, сохранения, развития идентичности национально-религиозной. И династия Романовых тяготела к цезарево-папизму, к такому формату взаимодействия с церковью. И поэтому то, что мы называем расколом, ну, по-своему было предопределено. Это во многом еще и европейская тенденция, и она была заложена еще не только с Романовых. Относительно же, собственно, власти, ее сакрализации и так далее.
Хочешь подорвать, так сказать, ход государственного корабля, движение, постарайся сделать власть смешной. И мы сегодня наблюдаем, сегодня идет активная пропагандистская кампания. К сожалению, молодежь пала жертвой многих вот этих информационных бросов, мы это видели. Последствия это очень тяжелые. Это какая-то публикация, за которой ничего нет. Это фейк, это придумано, это ложь. А вот последствия таковы, что люди там молодые выходят на улицу, начинают там драться с ОМОНом и так далее.
С одной стороны, кажется, что иронизация там первых лиц государства и прочее-прочее не является чем-то вредным и опасным. Но на самом деле, если это является абсолютно точно подготовленной кампанией, конечно, это очень деструктивно ввиду того, что де-факто эта деятельность, как бы ее цель в общественном сознании сделать власть чем-то отрицательным, чем-то несерьезным, чем-то вот, ну, как бы несуразным. А наша страна, наше общество, оно иерархичное, понимаете? У нас вот образ главы государства даже веками, по сути, сакрализировался. То есть император, русский царь, великий князь. И по инерции, даже по отношению к первым лицам, вот культ личности, например, да, это вот продолжение, это вот такой...
Да, не была бы Россия монархическим государством, культ личности бы, может быть,
да,
не возникло.
И, кстати говоря, это не только свойственно нам. Например, культ личности был развит в 20-30-х годах во многих европейских государствах, там, так сказать, местных, очень сильных лидеров. Я говорю даже не о таких...
А Гитлер, смотрите, была же Священная империя германского народа, да?
Третий рейх, да. И поймите, что Германия, что Италия, страны, где был культ личности, да, в принципе, Испания, Франко, это были монархические страны. То есть это по-своему нормально для монархического и иерархического общества. Но, скажем так, большинство европейских стран это уже преодолели, но для нашего государства и общества до сих пор этот элемент очень важен. То есть для нас глава государства – это не только актуальный политический лидер, он все-таки символизирует все государство в целом, да, вот некую преемственность власти, традиций. И президент Путин старается вот в этом направлении, ну, как бы активно действовать. Он позиционирует себя не как президент, там, только тех, кто его выбрал, да, он старается в своей деятельности учитывать интересы и взгляды самых разных слоев общественности. сама эта компания – пример того, что обществу и государству нужен новый формат диалога, новый формат взаимодействия, более открытая возможность взаимодействия друг с другом. И это, по сути, лишь следствие более серьезного процесса, а именно того, что вот то системное противоречие, которое возникло с появлением современной России как государства в 1991 году, оно не было преодолено, а именно какое? Российское общество изначально было слишком сильно поляризовано. Я говорю не только об олигархии и обычном народе, я говорю не только о разных народах внутри нашей страны, а дело в том, что мы как бы не определились со своей идентичностью. Вот кто мы такие, да, вот мы... Россия – это продолжение Российской империи, или мы, так сказать, некое продолжение советской традиции, или мы совмещаем в себе все вот эти форматы и так далее. То есть для нас важно просто определиться со своим позиционированием, кем мы себя видим в этом страшном меняющемся мире. Я позволил бы себе по поводу ковид кое-что упомянуть. Мне кажется, из той информации, которой я ознакомился, хотя я подчеркну, я не эксперт, мы имеем дело все-таки с глобальной угрозой. Даже если ее роль и значимость несколько преувеличивают, мы не можем прогнозировать, как будет развиваться эта пандемия, как она будет влиять на нас, в том числе наши наиболее уязвимые категории населения. Если с любым видом гриппа мы можем что-то сделать, что-то спрогнозировать, потому что мы знаем эту болезнь, у нас есть и вакцины, соответствующие лекарства, практики, то... К сожалению, с этим вирусом мы точно ничего не можем сделать. И это, знаете, только полбеды. Вполне возможно, коллеги, вам знакома такая информация, что есть вероятность того, что COVID-19 – рукотворный вирус. И это вдвойне опасно. Вполне возможно...
Ну, это часть гибридной войны уже получается.
Вполне возможно, это просто вот такое оружие массового поражения, и мы должны быть готовы к этому вызову максимально.
Александр, у меня такой к вам вопрос. Но вы много думали и много написали уже на ту тему, где наши корни, и реально ли объединение все-таки есть люди, для которых свет в окне – это старая императорская Россия, есть люди, которые молятся на Советский Союз. У меня никаких вопросов к этим людям нет, они настоящие патриоты своей страны. Вот как их объединить, и что может объединить? Где найти точки соприкосновения, как преодолеть раскол? Потому что на самом деле, ну, мы подподняли тему отношения к вакцинации, там, COVID-19, к пандемии и так далее, но это все равно частная тема. Мы видим, что какая бы тема важная, общественная, политическая, значимая не поднималась, всегда есть сторона А и сторона Б. И они не хотят объединяться ни под каким видом. Даже по каким-то нейтральным темам все равно происходит раскол. То есть раскол сопутствует нашей жизни. Есть там одни СМИ одного направления, их оппоненты СМИ другого направления. То же самое и в интернете сегодня происходит, то же самое происходит. И в семьях даже расколы происходят, прям как будто вот на 100 лет назад вернулись, когда была гражданская война, и отец воевал за красных, там дети за белых или наоборот. Вот как из этого выйти? Как найти какую-то золотую середину? Потому что в противном случае, ну, наша страна не выйдет из кризиса, на мой взгляд.
Как вы знаете, я являюсь теоретиком народного социализма. Не нужно пугаться этого слова «социализм», потому что это нормальное русское слово, и вовсе не обязательно его выводить из каких-то французских там и прочих разных латинских корней. Таким образом, я считаю, и теоретически мы разработали целую концепцию, но это что единственным вариантом объединения нашего общества как цельного, единого, это является объединение в масштабах всего цельного народа, социума, народный социализм. Слово «социализм» – самая большая ошибка заключается в общественной, в том, что социализм ассоциируется у большинства, не у большинства, а у тотального большинства, с тем, что было в Советском Союзе. Вот раз было в Советском Союзе социализм, то это и есть социализм. Ну, во-первых, начнем с того, что в Советском Союзе у нас на протяжении 74 лет было несколько очень разных социально-экономических эпох. Очень разных. И расколол, по сути дела, сегодня общество не сам социализм, а представления, ложные представления о социализме, которые были в советское время. Кратко, значит, у нас всплеск нормального, здорового народного социализма был, по сути дела, тогда, когда не было никакого раскола в обществе. Это 40-е и начало 50-х годов. Если бы был раскол, мы бы не победили в цивилизационной войне. точка. Это надо принять как аксиому, как постулат. Да, были в семье не без урода, понятное дело, но это было в объеме погрешности тех, кто не был цельный в едином порыве и не бился с врагом. Итак, был период конкретный, точно его можно определить, когда у нас никакого раскола не было. Это была не только военная година, но и послевоенное восстановление и вплоть до 1953 года. Так почему бы нам не изучить опыт этого периода, когда мы были цельным единым народом и когда власть буквально была едина с народом, едина цельна? Власть всегда сакральна. Что такое сакрализация власти? Когда человек принимает решение сам за себя, вот я пошел туда, я сделал то-то. Ну, большой молодец, как хотел, так и поступил. А когда человек некий, властно облеченный, принимает решение за другого человека, а тем более за неопределенное большое число людей, то он, по сути дела, вершит суд. Ведь он навязывает им властным образом определенную модель поведения. Это и есть сакрализация. Ты, принимая властное решение, отвечаешь перед Богом за то, как твои властные управленческие решения отразятся на жизни общества. И в этом смысле власть всегда доведена до почти что эсхатологического состояния. Принимать решение за другого человека по его судьбе, это значит, по сути дела, судить его. Власть не может быть не сакральной. Отсюда ответственность за каждое решение, которое принимает властный человек, оно просто бесконечно важное и для него, и для общества. Отсюда, опять же, делаем вывод. Каким образом нам сделать, чтобы общество стало цельным? Да просто власть должна ответственно подходить к решениям. Следующий момент. Нам ни в коем случае нельзя разделять государство и народ. В большинстве случаев, и вот и даже здесь, в этой вот студии прозвучало, есть государство, есть общество, и они, как будто они разные, должны установить между собой какой-то там диалог. «Ди» — это всегда два. «Ди» — дуальность, дуэльность — это всегда раскол. Если мы будем понимать, что государство там где-то оно со своими государственными интересами, а мы, общество, где-то тут — всегда будет раскол. Разруха и раскол начинается в головах. Сначала нужно поправить кое-что в консерватории. То есть государство должно стать домом для всех. Государство — это политическая форма народного содержания. Вот что такое правильное государство. А неправильное государство, псевдогосударство, это когда оно отдельно от народа, аппарат отдельный от народа. Вот как только некий чиновник начинает говорить «я», и народ, то есть он себя противопоставляет народу. Все. С этого момента, по сути дела, есть раскол. В точечном плане ключевой момент — это каждый представитель властной управленческой системы не может, не должен, не имеет права ни морального, ни нравственного говорить «я здесь, а там где-то народ». Кто должен пресекать такие поползновения? Разумеется, верховно-блюстительная власть, которая по определению заинтересована в интеграции системы, в цельности. Так вот, как только чиновник, какой-нибудь чинуша среднего звена начинает где-то там выступать, я вот тут отдельно, а вы там народ, вот вас никто рожать не заставлял, тра-та-та. Вот с этого момента должна прилетать веселая дыня, откуда? Со стороны верховно-блюстительной власти, и закатывать этого чиновника в доброе состояние, ну, может быть, там приближается его к какому-нибудь доброму лесоповалу. Вывод. Единство и цельность возможно тогда, когда оно сначала будет осознанно на всех уровнях и в первую очередь именно на властно-управленческом уровне. Повторюсь, государство — это структура, а народ — это содержание. Нельзя отделить форму от содержания. Государства — это форма, политическая форма народного содержания.
Но все с 90-е годы остро вышло на передний план вот то противоречие, которое берет свое начало еще с 19 века. Я имею в виду новые западники и новые славянофилы. Западники пришли к власти, западники окружили трон Ельцина, они стали выстраивать определенную схему отношений с Америкой, со странами Западной Европы. И по сию пору многие наши проблемы берут свое начало с того, что происходило 30 лет назад. Как выйти из вот этой парадигмы? Насколько необходимо из нее выйти? И какие пути вы усматриваете?
В нашей стране, к сожалению, в нашем обществе существует такое, на мой взгляд, довольно искусственное разделение вот «мы» и «Запад». На самом деле, до 17 года мы были частью стран западного сообщества, и после 17 года, на самом деле, пытались снова войти, так сказать, в Запад, но уже на правах руководителей и гегемона. И это совершенно нормально. Откуда идут корни вот такого западничества в русской истории, на самом деле, довольно понятно. В том числе и в русской элите, почему это повторяется, так сказать, реинкарнируется все в разных формах.
Да, русская элита говорила то на немецком, то на французском, то на английском. Да,
и это вполне понятно, потому что вот давайте вспомним об элите Галицкого княжества. Да? Определенная часть элиты Галицкого княжества принимала активное участие в формировании Московского княжества. И вот фактически с Романовыми, да, вот этот процесс интенсифицировался. И вот Петр I уже просто исполнил, ну вот как бы пришел в Запад уже вот как бы прочно обосновавшись на этой европейской политической карте в качестве одного из ведущих государств с претензией на вот гегемонию. То есть, на мой взгляд, разделение западников и славянофилов несколько искусственное. И в этом всем есть также и момент, ну, некого, что ли, протеста против верховной власти, против каких-то не совсем правильных моментов, да, вот, которые имели место быть во взаимодействии с верховной властью. Однако нам не стоит вообще в целом разделять себя и Запад, потому что, ну, не нынешний Запад, конечно, но мы тоже часть европейской культуры, часть европейской цивилизации, и это совершенно нормально. Я очень прошу, чтобы наши слушатели не ассоциировали европейскую культуру и цивилизацию, ну, с теми деструктивными моментами, которые сейчас распространены в Европейском Союзе, самого разного плана, касающиеся и религиозных, да, некоторых аспектов, и социальных, и экономических, и, разумеется, уже и политических. Я не идеализирую нашу, скажем так, европейскую общность. Но вот де-факто все-таки мы все европейцы, мы жители этой большой страны, обладающей огромными территориями и в Азии, и на Кавказе, но мы большей частью на самом деле европейцы. Даже, собственно, тот же социализм, но это вот продукт европейской политической мысли, корнями уходящей в эпоху Возрождения, по большому счету. Вот то, что создало социализм, да, вот это некая гуманистическая, по сути, традиция, причем, на мой взгляд, она не сильно противоречит христианству. В общем, это появилось еще в период эпохи Возрождения, и первоначально это было реализовано в виде Великой Французской революции, и уже вот апогеем реализации вот этого направления, да, вот в европейской культуре и истории стала уже Октябрьская социалистическая революция.
Марсель, но все-таки мы Восток или Запад? Потому что был мыслитель, который придумал термин «Восток-Запад», что мы не Восток и не Запад, мы нечто среднее между вот двумя этими вещами.
Я считаю, что скорее мы западная страна, которая, скажем так, на протяжении своей истории очень основательно находится в такой ситуации постоянной турбулентности политической, экономической, ну и военной. Мы как бы не имеем возможности, скажем так, спокойно собраться и, ну, и заняться собою, к сожалению, но по большому счету мы западная страна, и тут дело не только в наших элитах. Наш народ по своему, скажем так, культурному коду, на мой взгляд, это больше западный народ. Несмотря на то, что мы православные, а на Западе большинство католиков и протестантов, мы все равно христиане, да, и там христианство уже стало несколько другим, да, но тем не менее. Вот, и если позволите, я вот пару моментов хотел бы отметить про социализм. Тот же социализм – продукт, как я упомянул выше, именно общеевропейской политической мысли. И тот факт, что он прижился у нас, это о чем-то да и говорит, что вот это может быть, ну, как бы работающая схема. Это, по большому счету, на тот момент вершина человеческого интеллектуальной работы. Лучшая схема организации общества. Одна из причин, почему мы победили в Великой Отечественной войне, в том, что вот у нас была такая экономическая система, которая могла мобилизовать народ. Такая идеологическая система, которая апеллировала не ценностями и честью, достоинством того или иного монарха, во имя чего и стоит умирать, а именно таким народным благом. Люди понимали, что шли на войну ради той страны. И как бы мы с вами в прошлой беседе обсуждали эти моменты.
Тем не менее, в начале войны, я все-таки вклинюсь, стали сниматься фильмы про Кутузова, Суворова, про Иоанна Грозного и так далее, и так далее. То есть на щит стало подниматься патриотизм прежних эпох.
Да, это одно другому не противоречит. Это, в принципе, тоже правильно, потому что это ведь, по сути, довольно прогрессивные руководители были, ну, Иван Грозный, во всяком случае. И это люди, которые посвятили свою жизнь служению стране, они не отстаивали, они не были лоббистами интересов того или иного монарха, что Кутузов, что Суворов. Это были люди, служившие своей стране. Да, и относительно такого момента, вот смотрите, мы говорим о сакрализации. Сакрализация очень нужна как некий общий символ. Знаете, как вот есть британская королева, британская монархия. Этот образ тоже, на самом деле, для британцев сакральный, без относительно религии, да, но такая именно настоящая сакрализация имеет место, когда ты работаешь с дикими необразованными массами. Вот коллега в студии озвучил идею, что важна осознанность, да, вот восприятие тех или иных моментов. Мы должны все равно относиться к власти, хоть и с уважением, с почтением, да, но как бы воспринимать ее все-таки критически. Нельзя не делать различий между государством и обществом, потому что общество — это все-таки что-то несколько более автономное, чем государство. Государство должно активно присутствовать во всех сферах жизни общества, обеспечивать безопасность граждан, благополучие, покой и так далее. Но все-таки мы не можем создать ситуацию такого тотального участия государства во всех сферах. Это не совсем правильно. Для человеческой личности должна быть определенная свобода, определенная автономия. Разумеется, эта свобода, эта автономия должна завершаться и заканчиваться там, где начинается несвобода другого человека, и там, где появляются угрозы для самого государства. Вот, собственно, я так вот воспринимаю.
Если позволите, я выскажусь по нескольким тем позициям, которые здесь затронуты. Начну с социализма, да? Ну вот мы даже здесь, вот в нашей прекрасной, замечательной студии, имеем, с моей точки зрения, повторюсь, что я теоретик народного социализма, крайне неверное понимание социализма. Я буквально за 120 секунд сейчас поясню. К 17 году, 100 лет назад, пришли революционеры, да, которые действительно тотально все были марксисты. Другой теории не было. Был марксизм. Это продукт, да, европейской мысли. Ну, подробно не буду сейчас об этом говорить. Но когда началась реальная жизнь в реальной русской стране, то этот весь реально действующий марксизм, правильные люди во власти, забросили куда подальше. Да, терминология оставалась марксистской, а жизнь буквально с конца 20-х годов пошла что? По нормальной русской схеме. Все 20-е годы и начало 30-х – это было, по сути дела, продолжение гражданской войны между марксистами в лице троцкистов и прочих разных их и же с ними, и русской партии, русской системой бытия. Ключевой момент для понимания социальности, социалистичности русской жизни – это как раз и есть русская жизнь. Не в 1941 году началась подниматься русская тема, она начала подниматься уже в 30-е годы, когда мы жили по русской схеме. Да, Сталин мудро оставил терминологию марксизма, в первую очередь потому, чтобы иметь возможность нормально через Коминтерн влиять на всевозможные коммунистические западные страны, а жили по русской системе. Все эти колхозы — это, по сути дела, было восстановление общинной системы мира. А вот когда в 1953 году, жестко в 1955 году применили марксизм в лице его троцкистско-хрущевского состояния, то убили русскую систему. Я повторю этот тезис, который является ключевым для понимания истории 20 века нашей страны. Ортодоксальный западный марксизм, он же троцкизм, убил русский социализм. Русский социализм никакого отношения не имеет к марксизму. Это нормальная, здоровая русская жизнь. Это первое. Второе. Государство, именно если мы его будем рассматривать как отдельную систему от общества, я повторю, что мы неминуемо будем иметь всегда раскол. И третий момент. Сама по себе дискуссия сегодняшняя, опять же, раскольническая, на западников и славянофилов, она вообще сегодня не имеет никакого значения. Извините, мир глобализовался. Те потоки информационные, транспортные, финансовые и так далее, которые сегодня мы имеем в информационном глобальном мире, напрочь зачеркнули, увели в историю эту так называемую дихотомию в России на западников и славянофилов. Сегодня тема крайне простая. Или Россия, историческая Россия, как бы она ни называлась, Русь святая, обновленный Союз СССР, не имеет значения. Это историческая Россия. Она должна быть не Западом, не Востоком, а центром мира. Центр мира. Вот так себя нужно позиционировать, самоидентифицировать себя таким образом и так и действовать, как вы лодку назовете, так она и поплывет. Нам бесконечно не нужно, как цветок в проруби, болтаться в нас с нашим сознанием. То Запад, то Восток. Мы центр мира. Мы всегда им были, серьезно, если говорить. А вот уже пусть Запад и Восток думают, как встроиться в нашу парадигму бытия. А поскольку в любой системе, в нормальной системе, доминантой всегда является единый центр, то центр мира должен задавать общеглобальную человеческую систему. Вот пусть на нас равняются, как на русскую систему ценностей, из которых самая главная традиционная ценность является справедливость. Как только историческая Россия сегодня поднимет флаг мирового социального, справедливого проекта, все эти темы Запад, Восток, там Великий Китай, Великая Америка, это все уйдет в небытие. Будет только Россия как мировой проект и все остальные вписанные в этот мировой проект.
Воду бы пить вашими устами, Александр Иванович. Я хотел бы упомянуть, конечно, что Россия — это великое христианское государство с мощнейшей христианской культурой. В основе, опять же, лежит христианство, и эта культура тоже способна повести за собой. Я уж не говорю про науку, которая, к сожалению, в обвале пока находится, но я думаю, что потихоньку поднимается, поднимется. Мы вернемся к тому уровню, который явил советский период, когда появлялись у нас нобелевские лауреаты и делались великие открытия мирового уровня. На этом хотелось бы сегодняшнюю беседу нашу закончить. Да, ну, все-таки несколько слов еще просят, чтобы я ему предоставил Мавсес Газарян.
Спасибо за этот очень содержательный и интересный разговор. Если позволите, для наших слушателей специально несколько буквально ремарок. Социализм как таковой, на самом деле, как способ организации общества, я не думаю, что он как бы является каким-то особенным русским или нерусским. Тот факт, что в нашей культуре есть какие-то вещи, которые для социализма приемлемы, но это, конечно, хорошо, но это не делает социализм чем-то русским. Это общечеловеческое, это на самом деле глобальное явление по своей сути. Вот, и в 20-х годах был НЭП и прочее, но в дальнейшем работала социалистическая административно-плановая эффективная экономика. Не работала какой-то особой формы самоорганизации. Конечно, что-то было как бы адаптировано под некие местные реалии. Однако в целом, ну, насколько мне известно, возможно, вы знаете больше относительно этих моментов, это был классический марксизм, учитывавший тот факт, что Россия является крестьянской страной, которую необходимо индустриализировать. Что же касается вот таких моментов троцкизма, троцкистский элемент, ну, как я понимаю, уже в конце 20-х годов уже потерял свою актуальность, и окончательно уже при Сталине он был, ну, как бы полностью нивелирован. Но троцкизм — это не равняется социализму, это вот, ну, как бы некое ответвление, которое, на мой взгляд, ну, несколько безумное. Хотя оно имеет очень много поклонников. В наши дни многие левые лидеры в той же Латинской Америке — это вообще троцкисты. И знаете, я все-таки вижу некую опасность в тотальном присутствии государства в жизни человека. Или это должно быть сверхэффективное государство? Такие государства очень сложно просто создать. Такие государства просто очень сложно работают. Ну, это практически фантастика. Или же речь идет о тоталитарном государстве в этом случае. Или это сверхэффективное тоталитарное государство, или просто тоталитарное. Из опыта мировой истории, мне кажется, скорее это что-то именно такое.
Ну, я хотел бы словами все-таки закончить русского поэта. Все режимы реакционные, коль теряется человек, хотелось бы, чтобы человек во главу угла был поставлен, потому что все остальное это приложится так или иначе. Жизнь сама заставит выстроить ту или иную систему отношений. Важно, чтобы в этой системе отношений человечность, любовь к ближнему и основы христианской цивилизации сохранялись. Это пытаются как раз уничтожить. Во многих странах идет борьба активная против веры Христовой, но мы должны этому противостоять. Спасибо всем, кто сегодня был с нами, и да пребудет с вами Господь. Напоминаю, что в студии Благовещения были сегодня Александр Рязанов и Мавсес Газарян. Спасибо всем и до новых встреч.
До новых встреч.
Спасибо большое. Поднимал, словно солнце твое, а сия, но ты жертвою.
здоровья.